Уважаемые братья и сестры, в эфире наша рубрика «Гость в студии». В нашей студии Валерий Шапхатович Ниталиев, председатель Екатеринбургского городского родительского комитета. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Ирина.
Давно с вами не виделись. Хотелось бы узнать, чем в эти дни, месяцы живет родительское движение. Проекты продолжаются ли? Какие-то новые, может быть, появились? Вообще, какие изменения произошли в жизни ЕГРК?
Ну, ЕГРК сейчас в такой находится стадии, может быть, набирания информации. То есть, раз мы живем в веке, который сейчас уже официально называют информационным, и в этом веке, значит, действуют другие законы. Значит, надо все равно в этих понятиях ориентироваться. А тем более очень важно это еще в связи с тем, что страна медленно, но очень верно переходит на отеческие традиции. То есть об этом уже заявлено несколько раз. Вот Валдайский клуб, где глава государства Владимир Владимирович Путин уже произнес именно во всеуслышание, что отеческие традиции нужно возрождать, семейные традиции нужно возрождать, нравственные традиции нужно возрождать, да, патриотизм нужно возрождать. То есть это было официально сказано впервые вот так вот во всеуслышание на Валдае, а потом было уже закреплено в послании к Федеральному собранию в декабре, где этой теме, отечественным традициям, уже было посвящено очень много. То есть даже было сказано, что государство, то есть задача государства – это не допустить безнравственности, сплошной безнравственности, которая утянет и не только страну, и все человечество в ад утянет. Да? Вот задача сейчас всех государственных структур, чтобы человечество дальше жило. А чтобы человечество дальше жило, оно должно жить в определенных законах. И почему отечественные традиции сейчас важны? Потому что это традиции были построены на фундаменте нравственности. А патриарх четко сказал, что нравственность – это сейчас спасение человечества. Да? Если мы будем нарушать нравственные законы бездумно, неправильно выстраивать, да, свои это нравственные отношения, то это обязательно приведет к греху, и это будет ад. Человечество будет жить в аду. То есть то, что было написано и в Евангелии, и дальше уже у Иоанна Богослова. То есть, поэтому ЕГРК сейчас адаптируется вот к этой новой, к новой реальности. Мы адаптируемся, да, чтобы понимать, как. Ну, сказано, восстанавливают отечественные традиции. А как их восстанавливать, тоже понятно. А как их садаптировать с, например, новыми технологиями?
Валерий Шапхатович, позвольте мне еще сказать о том, что вы привыкаете к новой реальности. Еще, наверное, и с той точки зрения можно посмотреть, что на протяжении всех этих лет я видела проекты вашего комитета. Мы с вами много общались в эфире тоже, и понятно было, что все эти проекты и конкурс «Будь здоров», и православные классы, и борьба за нравственную среду для детей, для взрослых, вообще для всех россиян, они были направлены на то, чтобы изменить, переломить ситуацию. И в какой-то момент общество дозрело, или власть дозрела, или все уже поняли, что это необходимо, и это произошло. То есть был момент борьбы, какого-то такого высшего напряжения, и вот получается, что такая острота проблем всех этих немножко спала, и мы вошли в такую фазу спокойствия, стагнации, я бы даже так сказала. А для общественной организации это, наверное, непросто.
Нет, стагнации нету, и спокойствия нету, потому что...
Но вот когда ушла острота вот эта вот безнравственности, секс-просвета, ювенальной юстиции, когда все это стихло, и Госсовет, помните, в 2011 году, как все родители России восстали против тех предложений, которые должны были быть озвучены на Госсовете по поводу, вот как раз вы сказали, новых технологий, того, что какое детство уготовано для наших детей, чудовищное.
И в то же время мы как раз и внимательно следили, ведь то, что мы не были на первом плане на линии ювенальной юстиции, это не говорит о том, что родители России не эту работу не останавливали. Это была большая работа проделана другими комитетами, общественными организациями, которые в основном на тот момент сконцентрировались, ну, в центральной, да, России, Москва, Питер, комитеты возле Москвы. То есть на сегодняшний день, в декабре месяце, была определена, ну, очередная какая-то сессия Организации Объединенных Наций, где большая делегация была российских парламентариев, да, там был Астахов, Мизулина, и тема детства возникала как раз вот на этой, на сессии ООН. Астахов говорит, что в первый раз Россия сделала 26 докладов по именно детской теме, и четко было сказано на вопрос, как идет продвижение ювенальной юстиции в России, Астахов заявил, что необходимости в ювенальной юстиции западного образца в России нету. Значит, первая вот эта тема не нужна. Сиротами и людьми, у которых родители, ну, как-то в детдома сданы, тоже идет большая работа по линии государства, чтобы обеспечить их жизнь и квартиры дать, и если можно, в семьи устроить. То есть все те пункты, которые, ну, как бы в ювенальной юстиции, как обособленном законе там на Западе есть, они у нас точечно введены в законодательство, и поэтому нам ювенальная юстиция здесь не нужна. А, но это же двигали это родительские организации всей России. То, что мы были, можно сказать, зачинщиками, потому что родительское движение без слов организовалось в Екатеринбурге. И в большинстве это при помощи Екатеринбургской епархии, потому что все мы тогда подтянулись именно к епархии нашей, потому что я попал и организовал родительский комитет после одной из научно-практических конференций «Семья и будущее России», которая проходилась в РГПВУ, это было 10 лет назад, и которая организовывала Екатеринбургская епархия. Эта работа была выполнена по тому, и до сих пор на сегодняшний день, вот Госсовет, который прошел в феврале месяце, и повестка дня была как раз тема «Семья и детство», это после того Госсовета, где хотели проект «Детство 2030», который тогда родительские организации заставили власть переменить тему, не трогать. Вот через около трех лет прошло, и Госсовет по этой теме произошел. Разбирались очень много вопросов. Чисто отдельно только эту тему брали. И о том, как сейчас нужно повышать демографию, как должны сейчас женщины, которые рожают, какой у них должен быть социальный статус, чтобы они не потеряли свой профессиональный статус. Да? Было очень много тем. Как сделать, чтобы многодетным была земля выдана, и не просто земля, еще домики были построены, потому что земля эту проблему не решает. Вопрос о третьем ребенке стоял очень важно, потому что сейчас 2013 год показал, что впервые в России рождаемость превысила смертность. То есть это за счет вторых детей. Ну, здесь работали многие факторы, в основном материнский капитал. Сейчас идет борьба за третьего ребенка. Тогда перелом в этом плане будет. Это все делают не только наши государственные деятели, да, а это еще и общественные организации.
Ну, то есть те зерна, которые заронились еще 10 лет назад, они проросли, в общем, дали свои плоды, и опасность миновала Россию. Все-таки Россия теперь наиболее благоприятное место для тех, кто хочет жить более нравственной жизнью, воспитывать детей в атмосфере.
Так, если хочется самоуспокоиться сильно, потому что сейчас мировая политика, мировая атмосфера и вообще все, что творится за пределами уже России в мире, вызывает очень большую опасность. Очень большую опасность.
Вы имеете в виду Украину или что?
Украина. Я вот украинские события смотрю внимательно очень, но мне сейчас показалось, и, может быть, уже не просто показалось, я четко увидел еще некоторые события. Вот сейчас многие люди в России и во всем мире прикованы к событиям на Украине. Но я так как человек, который занимается все-таки защитой семьи, детей, да, мне интересуют еще и вот эти темы, они как бы больше интересуют. События Украины мне идут вторым планом. И то, что вот что я увидел на ближайших, может быть, в ближайшем месяце. прошли очень важные три информации, такой информационный сброс как бы был, да, который, если бы не было событий на Украине, могли бы быть большим резонансом, как бомбы информационные. Первое, вроде незаметная такая информация о том, что уже появились в продаже и в эксплуатации 3D-принтеры. Когда мы людям объясняли опасность Форсайта 2030 и то, что там была схема, что будущее решают технологии, там было четко расписано по годам и по знаменательным событиям, где придет, ну, большая опасность для наших детей. Там, значит, стояло это 14-й год, портативный радиопереводчик, потом погружение полностью в виртуальную реальность, потом робот-няня, робот-ребенок.
Это, в общем-то, уже все есть.
Да, потом.
Хотя это 23-й
3D,
год.
Да, потом 3D-принтер.
3D-принтер намечен у них на 25-й год.
На 25-й, да?
Уже так.
3D-принтер. И потом 30-й год идет генная модификация, и потом идет и чипизация. И вот из-за этого тогда был большой собран форум, да, в Москве, когда на Госсовет вот эту всю выносили повестку дня, чтобы вот по такой схеме идти, был большой форум, и родители всей России приостановили. И вот проходит информация в феврале, что 3D-принтеры работают, можете заказать точную копию самого себя. Пока размеры небольшие, не во весь рост, от 10 сантиметров до метра. Рядышком проскочила информация, что появились еще уже 3D-принтеры, стали как бы ассортимент у них повышаться. Можно заказать точную копию печени, сердца. И тут же рядом идет, но ученые идут дальше. И сейчас думают о том, как бы наполнить теперь этот орган всей кровеносной системы, чтобы, а может быть, его можно уже и вживлять людям, то есть его сделать уже нормально рабочим.
То есть это человек только без души, без мозга?
Да, и уже есть, и тут же выходила информация, что уже готовят такие принтеры 3D, которые практически делают биологическую ткань, которая, ну, очень пластична, нормально, и, в принципе, можно уже макет человека. И даже кто-то там из аналитиков уже рассуждал, а если теперь это действительно будет реальность, будет уже искусственный человек сделан в 3D-принтере, он будет бегать, двигаться,
кровь будет
шевелиться, да, он еще, может быть, будет стрелять, он начнет использоваться в военных целях, будет убивать. И как вообще это, вообще как к этому теперь относиться? Он вроде не человек, его и судить нельзя, как уже убийцу, потому что у него мозг включили, какой нужно, команду какую поставили, вот, и он начинает убивать. Как должно быть теперь работать правовая тогда система? И вот эта информация прошла, в принципе, незаметно. Раз. Второе. Один из штатов Америки принял такой закон, что пока один штат в Америке принял закон.
Но уже закон.
Но уже закон, да, о том, что все граждане, которые устраиваются на государственную службу, должны вживить в себя чип, чтобы можно было, ну, сразу всю информацию по нему получать, счет, там, все карты, все паспортные, там, ну, все вот эти данные индивидуальные, короче, все, что нужно, чтобы в этот чип было включено. И это штат, и все. Без этого на госслужбу не принимают. Эта информация прошла, и тоже все вот, о, как хорошо теперь полицейским написано, будет, ну, вольготно, да, как бы облегчают работу полицейских. Подошел со сканером, пух, ага, да, понятно, здрасте, вы там работник муниципалитета или там еще чего-то.
Ну, тогда почему только чиновников, по идее, надо всех?
Пока чиновников. Пока проталкивают, потому что они не будут шуметь.
Они не будут против.
Они не будут против, ты иди, не устраивайся, да? Они хотят никаких волнений. И это тоже прошло, незаметно. Потому что
все заняты Украиной.
А вот неделю назад прошла третья информация о том, что сейчас впервые будут, по-моему, в Великобритании в 2014 году 100 детей, ну или около 100 детей, от трех родителей. Я что-то не понял, как это три родителя? Женскую яйцеклетку хотят рассматривать уже, делать эксперименты над женской яйцеклеткой. убирать оттуда то, что не надо, больные какие-то там, я в этом деле не понимаю, какие-то больные молекулы или что-то такое, да, и туда можно было бы другое запускать, то есть пошла четко человеческая инженерия, то есть начинает конструировать, уже залазить туда, куда залазить совсем не надо.
Но ведь давно уже хотели не только больные, но и цвет глаз, цвет волос и какие-то предпочтения.
Это все было пока, это все было в только разговоры. А сейчас уже, по-моему, Конгресс уже даже Америки раз, и парламент Великобритании обратились к своим, ну, вынесли решение, не вынесли, а депутаты вот этих вот США и Великобритании выпускают законопроекты о том, чтобы разрешили такие уже опыты. И вот Великобритания планирует, чтобы 100 детей было именно таких, с которыми происходят эксперименты с внедрением туда уже искусственно нужных клеток и забирать такие клетки, которые они считают, что там, ну, не нужны. То есть уже начинается генная инженерия.
Ну,
то
намерение, есть, модифицировать. Самые благие, потому что родителям скажут, чтобы не передались какие-то наследственные болезни,
да,
чтобы
раз,
он
и потом, чтобы
был
женщина,
абсолютно здоровенький.
Женщина, которая не может родить, то есть она могла, чтобы именно с яйцеклеткой больной женщины можно было бы делать эксперименты, эта женщина могла родить детей. Да, несколько ученых делали комментарии, что лучше бы в это дело не лезть, потому что неизвестно, как будут развиваться эти дети. И как будет через поколение, что будет тогда с детьми, которые, у которых от этих детей пойдут, да, дальше. Если такие эксперименты делать, то это очень опасно. И эта информация тоже прокатила незаметно.
Ну, мы же все, Валерий Шавхатович, воспринимаем как ну, некую фантастику, картинку такую. Ну, пусть она где-то близкая реальность, но все это настолько несерьезно ощущается. То есть, если реальная опасность, ювенальная юстиция, можно снять фильм про нее, можно показать, как, значит, врываются эти сотрудники, отнимают детей, дети плачут, это людей трогает. А когда им говоришь, что вот будут делать, значит, с сосудами, с кожей, что-то похожее на человека, и, может быть, оно будет стрелять, люди не воспринимают это как опасность.
Пока. Потому что, смотрите, например, на сегодняшний день происходит содомизация человечества, да? Ну, вот сначала однополые браки в одной стране, потом там в другой стране.
Как сводки с фронтов.
В Европе, да.
Какая-то страна пала.
Да, а сейчас уже больше половины земного шара в государствах, это все уже реально произошло. Вроде тоже игра, тихо, незаметно. Сейчас вот эти информационные моменты, вот информационно, вот эта информация проходит, о которой мы только что говорили, да, она кого-то шокирует. Вот меня она шокировала тем, что я уже увидел, что реально политика по уничтожению человечества принимает более широкие масштабы.
Более дерзкое выступление более, против Бога.
Да, более, ну так можно сказать, более дерзкое выступление против Бога. И прикрылись именно таким глобальным событием, таким как Украина. Потому что я все-таки думаю, что за украинскими событиями сидят люди, которых всех называют мировое правительство, которые глобальную политику по уничтожению людей проводят. Им просто нужен такой плацдарм рядом с Россией. А рядом с Россией, да, для уничтожения, такой фашистский режим. А зачем уничтожать Россию? Для того, что сейчас очень активно, вот про что мы говорили, поднятие, возвращение к отеческим традициям, поднятие патриотизма, нравственность – это спасение человечества, а не уничтожение. И Россия сейчас одна из сильных, или, как можно сказать, самый главный плацдарм защиты нравственности.
Или, как мы говорили много раз, Ноев ковчег.
Ноев ковчег, да. Даже я читал, там один из серьезных консерваторов в Америке говорит, что сейчас Путин – это один из, ну, как бы вот вышел такой исполин, который встал против вот этой содомской заразы, да, и стоит, и не дает пока пойти и дальше, потому что Россия у них воспринимается как с Путиным. А сама по себе Россия вот именно держит вот эту безнравственность. Если сейчас ее своротить, убрать, то тогда Китай вот это не, все Китай, хлынет.
Китай не удержит?
Китай не удержит, потому что они тоже потихонечку принимают некоторые такие законы о однополых браках, там еще о кое-чем. Ну, потихонечку, медленно они тоже идут к этому, потому что все равно единственный оплот защита безнравственности – это православие. Луч святая, храни веру православную, в ней тебе спасение, да? Это не, сейчас уже не только Русь святая, храни веру православную. Человечество, храни Русь святую, да? И в этом тебе спасение будет. Если Русь святая с планеты Земля уйдет, исчезнет, да, будет другая страна, другая совсем, с другой верой, да, то человечество потихонечку превратится в биороботов. Или же, вот как там написано в этом форсайте 2030, начнется виртуальная жизнь, виртуальная. Все будет в компьютерах будут играть. Потихонечку все-таки 3D-принтеры, я думаю, дойдут до того, чтобы делать хорошие органы. То есть человек может себе менять органы, заменять. То есть постепенно общество превратится совсем... Это будут не люди уже от Бога.
Биомассу.
Ну, в биомассу, да. Может быть, да. Вот я что смотрю, что вот эта вся информация прошла, и об этом никто не пишет. Все сейчас серьезные политики, аналитики, все сейчас заняты вопросом Украины.
А если с этих позиций рассмотреть Украину, то это же великолепный материал, биоматериал для них. То есть там роскошные совершенно женщины, множество суррогатных матерей можно найти там. Блондины, брюнеты, рыжие, кто хочет. То есть страна, которую можно использовать вот как действительно... Вот,
да не, это я не знаю, но просто я смотрю, что через украинские события, во-первых, это готовится фашистский плацдарм, об этом уже сказано нормально, и сказал это не я, это говорит и вот на Совбезе, на Совете Безопасности ООН, сказал этот представитель постоянно Чуркин, это говорит министр иностранных дел Лавров, это говорит Владимир Владимирович Путин, он вчера делал пресс-конференцию большую в Москве, вот где говорил, что режим, который сейчас устанавливается на Украине, очень отдает национализмом. То есть близок к фашистскому.
Теоретически, да? Как полигон для Запада по части биоматериала же можно использовать
Украину? А они будут все использовать. И сейчас все даже не там они будут. Все сейчас творится в США, в Штатах, потому что...
То есть они свой народ.
Да, они сейчас заняты своим народом. А, кстати, еще одна информация прокатила, что штат, по-моему, Флорида легализовали марихуану, продажу марихуаны, и даже сейчас там можно зарегистрировать ООО, типа ООО, да, организацию, которая будет официально выращивать, и можно ее, ну, такую, продавать ее людям, чтобы они курили, потому что они считают, что вот эта марихуана – это один из самых легких наркотиков, который большого вреда не несет, если его регулировать правильно. То есть они экспериментируют над своим народом, потому что первые сейчас дети, которые будут рождаться от трех родителей, генномодифицированные дети, начнутся в Америке.
В Великобритании, как мы поняли.
Ну, Великобритания, да, тоже не отстает, да. То есть распространение, ну, употребление наркотика уже как алкоголя, да, там, может, мы сейчас пиво пьем, у них будет марихуана приравниваться к пиву. То есть у них тоже это все в Америке пока идет. Чипизация пока в Америке. То есть Америка начинается быть страна, которая попадает в эксперимент. И, кстати, читая материалы по Украине, мне попалась информация, что наиболее богатые семьи Америки переводят свои капиталы в Китай куда-то. Ну, уходят с Америки люди с богатыми капиталами, они ищут уже другие земли. То есть Америка начинает быть, люди, простые граждане Америки будут...
Подопытными кроликами.
Ну да, ну, это мягко сказано, потому что один из ученых по-другому он сказал. Ну, других животных привел в пример, подопытных животных, да? И только же над кроликами делают эксперименты.
Валерий Шапхач, вот вы как застрельщик родительского движения, как человек, который умеет извлекать ту информацию, которая представляет наибольший сейчас интерес для нас и в котором вы видите реальную опасность, пока другие этого не видят. Ведь пока для России это не актуально. То есть у нас никого не чипируют пока, пока никто не собирается заниматься генной модификацией, пусть только попробуют, я думаю, здесь такое поднимется. Марихуану никто не легализует, более того, Жириновский сказал, что вообще курение нужно приравнять там к какой-то страшной зависимости. И прав, наверное, в этом. Вот, то есть у нас, вот конкретно на нашей территории, все это пока очень-очень далеко от нас.
Технология проста. Почему я говорю, мы сейчас только что закончили, что как подопытные кролики попадает Америка, американские люди? Потому что там легче. Россию сначала все штаты примут. Как у них там? По цепной, однополые браки по цепной реакции прошли сначала во всех штатах, потом перекинулись на Канаду, потом перекинулись на Францию, потом перекинулись на Германию, потом перекинулись на Швейцарию. По цепной реакции сейчас вся Европа обложена уже. Гей для них. Гей – это нормальное явление. Их нельзя трогать, и они имеют право на существование. И, кроме того, некоторые мэры серьезных городов, да, там парламентарии, лорд, вот этот возьмем, которого в Россию так и никак не пускают, вот который как он поет-то. Певец-музыкант Элтон Джон, да? Он же лорд.
Он или тоже, сэр.
Да, он лорд. А, лорд. Лорд, да, он заседает в палате лордов. Да, ему дали. Вот. Эти, все это уже как бы норма. И мы превращаемся теперь в отсталый народ, который не хочет демократии. Вот такие мы гомофобы. Да? Или как?
Да так, ну, мы называем, да? Гомофобы.
То есть мы нетолерантны вот к таким.
Мы даже в списках гомофобов фигурируем.
Все, мы потихонечку уже нам ярмо прилепили. И в мире начинает выводить, что это же страшные люди, это же варвары, которые не хотят нормального. Вот так и будет и дальше. Вот так и будет
это
и дальше.
Это опасно для нашей молодежи, которая будет не хотеть быть варварами и скажут, нет, мы хотим быть цивилизованными, и давайте, вот когда старая гвардия уйдет во главе с Путиным, давайте мы будем менять жизнь. Это
что? Они уже сейчас меняют эту жизнь через компьютеры. Ну вот мы же потихонечку пришли же к тому, что в московской школе паренек, десятиклассник, взял у папы ружье, застрелил учителя, полицейского, подранил еще одного полицейского. Ну, сейчас вот разные версии идут. Одна из версий, кстати, таких неплохих, когда вскрыли его компьютер, у него там очень мощные игры военные. Вот игрушки, где стрелялки, ну, где там убивают в компьютере мозги на асфальте, на стенах. То есть он любитель был этих игр, да, и вот уже пошла такая информация. То есть виртуальная жизнь будет занимать очень важное место. И пока наших подростков активно затягивают в эти игры.
Ну и через социальные сети зомбируют их.
Ну это тоже зомбируют, да, через социальные сети, да. Уже сейчас есть реабилитационные центры по выводу из компьютерной зависимости. Уже врачи есть, которые выводят из компьютерной зависимости. Да? То есть новое направление открылось в медицине. Да? Значит, подростки постепенно заходят туда. И потихонечку компьютер будет выполнять все услуги. Не надо уже сейчас, ну, сайт госуслуги есть. Да? Через сайт госуслуги можно уже все делать, что нужно, и не идти в администрации. Чиновников не надо.
Да, кстати, очень удобно. На самом деле удобно.
Ну, удобно, да. Но это удобно. Если бы это было бы не в общей политике зависимость привить компьютерную.
Можешь. Я вот и хотела сказать, что насколько уж я всю жизнь была против этого, я зашла на госуслуги и подумала, неужели моя мечта сбылась, не надо сидеть в очередях и бегать с бумажками. Это я не могу совершенно. И до меня дошло, что да, я признаю, что это удобно, мне это нравится, и я бы хотела через вот это вот электронное устройство. То есть, получается, кого чем, да, можно заманить?
Да, виртуальный мир. Мы входим в виртуальный мир, и мы будем жить в этом виртуальном мире. Если бы это было бы, ну, как вот необходимость, да, необходимость того, что мы занимаемся делами, землей строим дома, там выращиваем пшеницу, там еще что-то делаем. И чтобы не идти, вот здесь в очередь не стоять, раз зашел, что нужно там, разузнал, какую-то справку взял, все это сделал. Это одно. Но если это Все будет происходить в доме, в компьютере. Вот, будет клеточка, ну, 50 у кого метров.
Квадрата. Дома сейчас строят очень быстро.
У кого 100 метров, да, будет клеточка, которая не выходит. Он сидит, все у него только компьютер, и все есть. Работа в компьютере. Потому что сейчас, в 2015, 16, 20 годах, с интернета будут рабочих мест, которые будут предоставлять интернет, будет море. Не нужно вообще выходить. Лежи на диване, обложись мониторами.
Не общайся.
Да, поставь несколько банок пива.
Ну, есть...
Кури марихуану, она будет в продаже, да, легко. И пошел.
Есть такое произведение «Путь Кассандры» называется.
И пошел, и стреляй.
Там все это описано.
Да.
Наверное, многие читали.
Да, и кстати, вот вы вспомнили про Кассандру. По-моему, это этот план американских этих очень серьезных идеологов назван, по-моему, «Анаконда». Вот именно вот привести мир в такое положение. А сейчас уже идет следующий план, потому что появились кибервойска, уже официально появились кибервойска. Первые американцы. То есть у них есть киберсолдат, у которого 15-20 мониторов, там около 50 аккаунтов, которые толкают. И я уже этот как бы прочитал, что 10 тысяч твитов, и выходит новость. То есть нужно придумать какую-нибудь бредовую мысль, начать толкать ее через социальные сети. 10 тысяч раз новость проскочила в социальных сетях, она выходит на экраны телевизоров.
То есть мир наш становится миром абсурда.
Да, и миром абсурда, и люди верят. Самая страшная, последняя дезинформация информационная от наших известных пусирайт. Я сам на это повелся во время Олимпиады. Прошла новость, что пусирайт приехала в Сочи, они действительно приезжали в Сочи мимолетом, и их избили казаки. И показывали там ногти, как одна гайка там расколола. У кого-то из этих женщин в одной там на голове рана, глаза красные, они сидят и их избивают нагайками. Я думал, что как же так, да? Но я не стал ее даже принимать близко к сердцу. Я мимо прошел, думал, что же это происходит?
Ну, как, но женщин как бьют так? Казаки, ну, да. Это же ужасно. Да.
И вдруг позавчера выходит реальная информация о том, что человека пригласили молодого поучаствовать в киномонтаже. Час или два, или три он должен был сыграть. Он высокий, он блондин. Ему сказали, что наденешь казачью папаху и помахаешь там нагайкой. И он выложил информацию, что это все было уже заготовлено в какой-то киностудии, как этих бьют. И потом эту всю информацию вытащили в сеть. И я лично сам, потому что несколько СМИ серьезных...
Ну, солидные СМИ это распространяли.
Распространили. Да, то есть вот такие утки уже начинают гулять реально.
И ведь таких уток много, и уже непонятно, где реальная жизнь, где ложь.
Вот, то есть мы уже...
Правда и ложь смешались.
Да, виртуальная... Что получается, виртуальная реальность же, правильно, да?
А как смешение правды и лжи, это, наверное, еще страшнее.
Как вот в той «Форсайте 2030» было написано.
Виртуальная имитация жизни.
Все. Вот мы куда пошли.
Хорошо. А что делать? Против этого мы с чем?
Против
как?
Лома нет приема.
Да.
Если нет другого лома.
Вот ваши внучки, вы их подпускаете к компьютеру?
Да.
Так они же совсем малышки.
Мы кино смотрим вместе. Мультики я с ними смотрю и рассказываю. Мультики наши. И, кстати, заметил одну особенность. Старшую, можно так сказать, внучку Соню, с кем-то, с другим. Я что-то был занят работой. И смотрю, она говорит, я не хочу смотреть этот мультик, он злой. Я сразу, я слежу за этим делом, я быстренько раз, что такое. Ей включили вот эти мультики американские, где, там, не Микки Мауки, а Аус, вот этих Маусов, да? Угу. И она не захотела. Она любит со мной сказки про Машу, которая пошла там помогать медведю, вот пирожки сделает, там пряжу плетет. Она любит чудо-мельницу, которую там многие дед, бабушка там сделали, жернова, и они пирожки там лепят, да. Я с ней смотрю сказки наши. седая шейка, ну, такие. И мы с ними разбираем, где плохо, где хорошо. Мук там, бедный мук, который много мук, да, вот такие. А вот эти она сразу восприняла плохо. Она не, я понимаю, что она никуда не денется от этого виртуального мира. Раз мы уже живем, начинаем жить постепенно в виртуальной реальности. Она уже все это есть. И мы вот на эти утки клюем. И, кстати, по недавно тоже вот по событиям по Украине, лично я сам увидел 10 уток этих целых. И что ж, корабль 6-го флота, авианосец, входит в Черное море, вдруг сказали, да, это все сайт, который, не знаем, он исчез. Потом, что там все, вся госсобственность распродана. Тоже утка, да, то есть мы уже в этом живем.
Ложь постоянная идет.
Да, тоже живем. И... То есть приучить наших детей понимать, что, вот как она говорит, это не буду смотреть, это злой мультик. Все, она должна разбираться, где плохая информация, где злая информация, ложная информация. Почему не учить, как не учить? Они будут с этим делом жить, это их мир. Если они еще воспримут, что компьютер, вот мы тоже их приучаем, я стараюсь и как-то приучать, что компьютер, он должен занимать часть нашей жизни. Работу, вот сколько-то, какое-то есть мне, что-то нужно сделать, я поработал и пошел дальше, мы пошли играть на улицу, там, туда-сюда, но я показываю, что в какой-то момент я говорю, Соня, ты мне не мешай, мне сейчас нужно посидеть, поработать, да, у компьютера. То есть она понимает, что компьютер – это работа, и еще можно даже делать так, что это плохая работа, она занимает, отнимает дедушкино внимание, например, да, ну, он необходим, что она говорит, ну да-да-да, ладно, деда, я сейчас что-то здесь посижу, там, с куколками поиграю, а ты там недолго сиди в своем компьютере, да? Все, компьютер – это инструмент, основное совсем другое. Если мы вот таким образом пойдем, то, наверное, может быть, и правильно будет идти. То есть, вот, когда вы вопрос задали, чем сейчас занимается ИГРК, что мы сейчас должны понять, в какую реальность мы входим, а мы в какую-то входим. Вот сейчас я поговорю, что мы в какую-то ходим виртуальную. Но, вот, но мы должны сохранить традиции. Как сохранить традиции?
У многих же родителей все равно сейчас есть власть, и если они ее применят... Вот, например, у нас очень тяжело прошла моя акция по убиранию компьютеров на время Великого Поста, то есть ликвидации их полной. Я вижу, что Игнат, конечно, очень расстроен после того, как он сделает уроки, но, опять же, не деревня же, город... Ну, сделал он там что-то по дому, ну, сходил в магазин, уроки сделал. Ни лошадей тебе, ни сена, ничего. Он читает. И он последнее, что прочитал, это так тоже, мне кажется, символично. Он все говорит, что ты с этой Украины все время там радио слушаешь. Неужели других тем нету? Вот, говорит, у нас тут, представляешь, он читает Флавиана, и в этой книге есть такой сон на Афоне приснился, что... Афон захвачен, ну, все уже, стал светским, и там неизвестно, что творится, непотребство всякое. У меня ребенок ходил по дому, вздыхал и говорил, что Украина, вот Афон жалко.
Здесь надо к каждому случаю подходить сугубо индивидуально. Ну, если вот он воспринял нормально и занялся книжками, ну, все, неплохо. Но если мы живем в информационном веке, надо будет тоже понимать, что потом каким-то образом надо компенсировать пробел, информационный пробел, так называем. Информационные пробелы надо будет компенсировать, потому что если выпадать уже на более... Ну, пока возраст позволяет выпадать.
Из этой темы, допустим, из этого, да, актуальной, родители, да?
Может, да? Родители могут компенсировать информационный пробел. А дальше как, где? На Божью помощь надеяться? Вот, может быть, вот как раз Господь и ждет, чтобы мы и... Не боялись таких пробелов. Сейчас сложный момент. Сложный момент нашей жизни именно в том, как вести себя в новых условиях информационного века, не забывая своих традиций. И не просто своих традиций. Жить в церковной традиции мы должны. Если Русь святая, храни веру православную, в ней те спасения, то мы должны сохранить церковную традицию. Мы должны все сейчас новые технологии, новые... вот эти все новые информацию переводить на церковный фундамент. Это будет очень трудно, потому что здесь надо искать подходы уже к светским людям. Вот за 2,5 года я как-то пока от основной такой работы по ювенальной юстиции, по защите, да, властей там, да, ну или там нас, своих там детей, я же пошел защищать свою семью, своих детей и внуков, и оказался в водовороте гуще вот этой ювенальной, да, системы. А так я, задача была свою семью защитить. И пока я отошел вот от, сейчас от этой темы, я стал более чаще встречаться со светскими людьми, со светскими учеными, со светскими такими интеллектуалами, философами, да, там все. И я старался понять, как найти с ними общий язык, то, что вера – это не отсталость, это не шаг назад, это шаг вперед. Ты получаешь, наоборот, столько информации, что ты никогда не получишь его из других источников. Вот если мы сейчас научимся вот этому, как нам современным языком четко и вот правильно и спокойно показывать важность православной веры, что сейчас церковная традиция – это именно фундамент, на который нужно просто залезть и с него не сходить, иначе ад сразу же, в ад залетаешь, в ад мигом.
А это под силу общественной организации? Ну, что конкретно? Вот вы собираете народ, да, в следующий четверг соберете людей, и что вы им скажете? В 7 часов вечера в храме на крови, как я понимаю, да?
А, я им сейчас как раз уже готовлю, вот я-то ведь, на этих днях только созрел, на этих днях только именно то, что я говорю, что я увидел, что под шум вот такого информационного бума о Украине прокатили вот такие вещи, что... От того, что мы 2 года назад или 2.5 года назад мы очень сильно возмущались, демонстрации делали, но мы только увидели картинку тогда, 2030, да, вот этого всего технологии, что будущее решает технологии, мы всю эту картинку увидели, и мы тогда возмутились. А сейчас все это в действии, я всю эту информацию собрал, и хочу ее именно переложить на бумаге и нашим активистам раздать. И, может быть, уже начинать с ними разговор о том, если будем ли мы вообще против этого стоять. Потому что сейчас мы должны переходить за территорию России. Не на территории России объяснить легко. Но это будет все делаться в Штатах, в Великобритании, там, в Европе, где-то в каких-то, да, государствах. Надо поднимать общественность там. Нам отсюда поднимать общественность там.
Да, глобальная задача. Ну, для, да, глобального мира.
Да, если этого не будет, чтобы у нас не было холостые ходы, потому что сейчас более-менее в России общественных организаций, которые занимаются нравственностью, духовностью, чтобы не было ювенальной юстиции, много. А вот такого рода бойцов, которые начнут думать, а как объяснить тем людям опасность, что у вас там происходит? Нельзя допускать, нельзя давать вот эти законы развивать, потому что потом это все будет в норме, и потом будет мощные атаки на такой плацдарм, как Россия, который держится, и будут со всех сторон его разламывать. Я не знаю, это вообще получится или нет, но мы об этом будем говорить.
Ну, как минимум, мы обозначили проблему. Я думаю, что те, кто ее не видел, а ее не видели наверняка многие, они, по крайней мере, ее увидят, будут искать, может быть, информацию, будут как-то...
Информацию на сайте ИГЛК.
Для себя.
Кстати, ИГЛК. ИГЛК.
ИГРК.ру, да.
ИГРК.ру есть. И сейчас, может быть, мы активизируемся именно вот в четверг, кроме на крови. 19-20.00 можно подходить. Мы, наверное, активизируем там сейчас работу именно по этому направлению, чтобы посоветоваться. Вообще-то мы сейчас можем что-то ответить вот этому вызову, который... Сейчас пока он еще не на наших территориях, с другими людьми идут эксперименты, но мы увидели сейчас технологию, как быстро, когда уже все готово, все отработано, как можно внедрить на любой территории, через кого.
Быстрая атака и все.
Да, информационная атака, и все, и уже люди начнут суррогатное материнство. Ну, вообще же, это же самые знаковые люди. Пугачев, Галкин, Киркоров.
Да, суррогатным-то не удалось убедить россиян, что это очень плохо.
Все.
Да, не удалось.
Это
где гарантия,
нарушение, что... заповеди вообще Божьей, это просто жесткое нарушение заповеди Божьей, да? Знаковые люди сделают все, что нужно, когда будет готово. Это виртуальная реальность современности.
Спасибо, господи, Валерий Шапхатович. В нашей студии был председатель Екатеринбургского городского родительского комитета, который обозначил новые опасности, и мы теперь знаем, а если знаем, то почти что вооружены.
Всего доброго, помощи Божией преодолеть вам все сложности поста, ну и до воскресения Христова, до Пасхи.